продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И в прошлый раз мы говорили о молитве, пытаясь понять, насколько важно положение ума в организации молитвенной жизни человека. Ум должен быть устремлен в Бога и получаться в вещах божественных. Он должен читать, смотреть, слышать, чувствовать вещи духовные. И так, изменив свое внутреннее пространство, он и может построить достойный фундамент для молитвы. Все начинается с ума. Куда устремлен он, этот ум? И вот об этом преподобный Макарий и пишет в своих последующих словах. Вот, например, 158-е слово. Главное же во всяком добром рачении и верх заслуг – прилежное пребывание в молитве. Ею, спрашивая Бога, ежедневно можем приобретать и прочие добродетели. Отсюда в сподобившихся происходит общение в Божьей святости, в духовной действенности и союз умного расположения как бы в неизреченной любви ко Господу. Ибо кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовную любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного, освящающего совершенства. Главное в этом слове выражение о том, что две составляющих, во-первых, принуждение себя к молитве. Интересно, что даже преподобный Серафим Саровский на склоне своих дней говорил о том, что человек должен принуждать себя к молитве всегда. То есть некий рывок, некое усилие воздвигнуть себя на молитву человеку требуется всегда. Конечно, в начале, когда человек только пытается научиться молиться, для этого требуются очень большие силы, но и благодать ведь Божья вспомоществует человеку. И, как говорят некоторые опытные люди, если человек не может молиться, он должен помолиться о том, чтобы Бог дал силы, помолиться хотя бы с этого начать, но каким-то образом призвать Бога, который помог бы организовать молитвенную жизнь. Но большинство-то людей, и очень часто приходится встречаться с людьми, которые воздвигли, но когда-то молились, обычно к этому побуждают какие-то либо желания чего-то получить, либо страх что-либо потерять. Человек преодолевает легко эту проблему и в этом состоянии молится, и молится усердно и успешно. И ему кажется, что, в принципе, когда он получает просимое, когда случается то, что он желал бы, что случилось, он перестает молиться, и молитва сама увядает. Он не понимает, что для того, чтобы сохранить этот молитвенный дух, необходимо всегда поддерживать в себе молитвенный огонь. Я иногда странно, почему люди не понимают естественность этих усилий, когда так все устроено в этом мире. Таков этот мир, оторванный от Бога. По-моему, это естественно. Любой огонь, который здесь горит, любой жар, любая теплота, которая есть в этом мире, она нуждается в постоянном обновлении, поддержании, дополнении энергии. Костер постоянно нужно поддерживать, иначе он потухнет. Если мы хотим согреться, надо постоянный источник энергии, иначе мы замерзнем, потому что тепло очень быстро уходит. Также и с молитвенной теплотой. Ее надо поддерживать, а на это всегда требуется усилие. И часто люди не понимают, что вот они думают, что когда-то наступит момент, когда усилий никаких не надо будет иметь, и молитва, потому что они, может быть, прочитали где-то в духовных книгах о некой самодвижной молитве, и думают, что когда-то наступит момент, когда молитва не будет нуждаться, будет сама по себе твориться, а человек сам по себе будет жить и наслаждаться какими-то доступными ему радостями жизни. На самом деле молитва всегда требует человеческих усилий. Самодвижна она или не самодвижна, просто люди не понимают, что скрыто за этими словами, и поэтому часто в их сердце вторгается расслабленность. А второй момент, о котором нужно обратить в этом слове внимание, это то, что вот это ежедневное принуждение себя в молитве воспламеняет человеческое сердце. То есть молитва, она приводит к тому, что мы в этот момент, по крайней мере, так должно быть, и мы увидим, что именно о такой молитве и рассуждает здесь преподобный Макарий Великий, что мы должны в молитве быть устремлены к Богу всецело, всем своим сердцем, всем своим умом, всем своим лицом. Мы в момент молитвы устремлены к Богу, мы ищем Его, мы жаждем Его, Он нам нужен, Он нам дорог. И в этот момент, когда мы разворачиваем все наше естество, все наше дух, душу и тело к Богу, то как цветок, подставляющий себя под солнечные лучи, оживает, так и мы, подставляя себя под эти животворящие лучи божественной благодати, живем. Мы причащаемся жизни, мы прикасаемся к жизни, и эта жизнь, она наполняет нас. Чем усерднее, долговременнее, пламеннее наша молитва, тем сами мы становимся более наполнены вот этим огнем благодатным, благодатью Святого Духа, а именно Он, в силу того, что Он нас наполняет, и изгоняет самим собой, своим присутствием из нас и страсти, и приверженность к другим идеалам и ценностям. И в конце концов именно молитва может привести к такому состоянию человека, когда все в мире ему будет неинтересно, все в мире будет скучно, нерадостно, пусто и серо, потому что только в Боге он видит источник подлинной радости и сладости. Но если человек не молится Богу, то он никогда не бросит этот мир, потому что если он не молится Богу, а какими-то другими усилиями, волей, там, каким-нибудь, ну, есть же разные и духовные практики, и, в конце концов, и спортсмены претерпевают разные физические трудности, отказываются от еды, от лишнего питья, и много-много физически работают. Но это все может сделать жизнь человека очень скучной и безрадостной, потому что он может отказаться от радости этого мира, но если он не откажется от них, а никакой другой радости не увидит, так он надорвется в этом аскетическом порыве. Он может просто сломаться в этом аскетическом порыве или стать очень хмурым, очень суровым, очень нежизненным человеком, потому что убивает в себе все наклонности к радости, все наклонности к жизни, к проявлению, вместо того, чтобы воспитывать свои чувства, он просто их убьет. И, конечно, вот такое понимание аскетики, оно не христианское. Такая аскетика тоже есть, но эта аскетика не христианская. Христианская аскетика предполагает, что в основании борьбы со страстями и стяжанием добродетели лежит все-таки моя молитва, мое обращение к Богу, и именно та благодать, которую христианин получает в молитве, она и приобщает его новой радости, новым утешением, новым переживанием, и именно через общение со светом воспитывается душа человеческая, воспитывается, преображаются чувства человеческие, и постепенно человек с помощью этой благодати разрушает опутавшие его цепи страстей и созидает новые, вот эту цепочку добродетелей, которая поддерживает его над бездной мирских удовольствий, и он туда не сваливается. И, конечно, чем больше, не обязательно количественно молитв, а больше молитва, чем она полнее, чем полнее себя человек отдает в молитве, чем больше он любит Бога, и являет эту любовь в молитве, тем полнее он проникается Богом, тем глубже его поражение божественной любовью, и тем дальше сердце его отклоняется от мира. Следующее слово, 159-е, продолжает эту мысль о молитве преподобного Макария. «Не по телесному навыку, не по привычке вопиять, молчать, преклонять колено должно нам молиться, но трезвенно, внимая умом, ожидать, когда Бог придет и посетит душу на всех исходах и стезях ее, во всех чувствах. Таким образом, иногда надобно молчать, иногда же надобно взывать и молиться с воплем, только бы ум утвержден был в Боге. Но как тело, когда что-нибудь работает, прилежа к делу, всецело бывает занято, и все члены его одним другому помогают, так и душа всецело да посвятит себя молитве и любви Господней, не развлекаясь и не кружась в помыслах, но все чаяние возложив на Христа. И в таком случае Господь сам просветит ее, научая истинному прошению, подавая молитву чистую, духовную, достойную Бога и поклонение духом и истиной. Только бы ум, говорит преподобный Макарий, был утвержден в Боге. И приводит он очень хороший пример, наверное, очень значимый, многозначительный для современного человека, что вот человек погружен в работу. Это еще есть достаточно много людей, почти целое поколение, которое знает это состояние погруженного в работу человека. Когда человек делает любимое дело, когда он творит любимую работу, он увлечен, ничего не видит, ничего не слышит, для него ничего другого нет, он весь в этом деле, он решает некую задачу, проблему, рисует картину, чертит чертеж, придумывает, изобретает, возделывает огород, читает книгу или решает задачи. Он весь в этом деле, его больше ничего не интересует. Вот подобным, ведь это же нормально. И, наверное, не очень много в мире людей, которые никогда подобных чувств не переживали. Увлечение любимым делом. И вот для нас это опыт, который помогает, насколько можно увлечься, погрузиться в молитву. И так должно увлечься и погрузиться. И только когда так ум всецело погружается в то, что он сейчас творит, ум всецело погружается в молитву, только такая молитва и угодна Богу, и только такая молитва и преображает человек, только такая молитва и воспитывает чувства, потому что ум всецело погружен в то, чем он сейчас занимается. Он не думает о том, как на него смотрят, что будет потом, какие вещи были прежде, какие будут после. Он весь сейчас в том, что он творит в молитве. Не случайно многие русские святые 20 века, когда их спрашивали на то, как научиться молиться, они говорили о том, что надо вкладывать ум в слова молитвы. Вот это сознательное вкладывание ума в слова молитвы, то есть, когда ум человеческий думает только то, мыслит только ту мысль, которую произносит его язык, так постепенно ум может погрузиться в молитву всецело. А если ум всецело погрузится в молитву, то положение ума в человеке таково, что он и чувство, и сердце, и тело вовлекает в это делание, которым он занимается. Это же понятно, когда человек занимается каким-то делом, все его существо, скажем, художника, или мне приходилось видеть камнерезов, скрюченный над каким-нибудь камешком, обрабатывая его, его положение неестественно, его положение тела болезненно, оно не расслаблено, он, каждая мышца его тела направлена на то, чтобы удержать этот камешек над теми приборами, над теми веществами, которые он обрабатывает, он весь в этом камне. даже тело, душа, он ничего не чувствует, он чувствует красоту этого камня, его тело скрючилось над ним, чтобы сделать, довести вот эту красоту до совершенства, его ум внимает только тому делу, которое он делает. И так же всегда бывает, и если ум войдет в сам строй молитвы, если он примет молитву и вместит себя в эту молитву, то и все остальное, и чувства, и тело потянутся за умом и вовлекутся в это молитвенное делание. Вот в чем интересное свидетельство этого слова преподобного Макария Великого. И дальше очень интересное свидетельство, 160-е слово. «Приступающие ко Господу должны совершать молитвы в безмолвии, мире и великом покое, и внимать Господу не с воплями непристойными и смешанными, но с томлением сердца и трезвенными помыслами. Рабу Божию надлежит пребывать не в неустройстве, но во всякой кротости и мудрости, как сказал пророк: на кого возрю, токмо на кроткого, молчаливого и трепещущего словес моих. Находим также, что при Моисее и Илье, когда являлся им Бог пред величием владычным, во множестве служили и трубы, и силы, но пришествие Господне отличалось и обнаруживалось тем, что исчислено выше, то есть миром, безмолвием и покоем, ибо сказано: «Се глаз хлада тонко и тама Господь». А сим показывается, что покой Господень состоит в мире и благоустройстве. Слово это рассказывает о критериях, об условиях правильной молитвы и о критериях, которые помогают определить правильность этой молитвы, о тех качествах, свойствах, проявлениях, движениях души, которые сопровождают правильную молитву. И эти чувства, эти условия правильной молитвы перечислены: безмолвие, мир, покой, томление сердца и трезвость. Вот пять условий молитвы. Что значит безмолвие с точки зрения, ну вот, преподобного Макария? Безмолвие не значит бессловесность. Хотя в писаниях святых мужей того же преподобного Серафима Саровского можно встретить свидетельство о том, что для них подлинная молитва была именно молитва, произносимая только умом, без воздействия языка, без уст молитв, которая совершалась только умом. Но для преподобного Макария безмолвие – это не значит молитва, совершаемая умом. Безмолвие – это отсутствие молвы, молва, отсутствие шума помыслов, отсутствие шума мысли, шумности как таковой, мятежа мыслей, который возникает, вот именно разные образы мысли, обрывки слов, воспоминаний, желаний роятся в уме. Вот при таком состоянии молитвы не будет. Надо, чтобы она была безмолвна, то есть чтобы молвы в молитве не было, чтобы человек помышлял только о том, что произносит его ум молитвенными словами. То есть суетность мира, она, естественно, врывается в ум, опрокидывает молитву, разрушает тишину, потому что мы все не монахи, мы живем обычным ритмом жизни, мы не можем 24 часа пребывать в молитве, и поэтому в течение дня у нас есть какие-то дела, какие-то проблемы, которые нас волнуют, которые нас заботят, мы их решаем. Также на следующий день будут дела, проблемы, заботы, волнения, которые необходимо решать, но все это в сущности молва, все это суета. Также в процессе жизни мы переживаем и страх, и уныние, и скорбь, и обиду, волнение души, гнев, ну, прочие проявления разных и чувств, и иногда страстей, хуже, когда страстей. Но вот, и это все, конечно, молва. И после этого шумного дня погрузиться в молитву, конечно, очень сложно. Потому что все эти обрывки слов, картины, лица, воспоминания, они роятся в уме. Но постольку, если эти дела обусловлены осуществлением нашей, нами, воли Божьей в этом мире, если то, что мы делали по воле Божьей, если мы работали не по своей прихоти, а потому что работать надо, и делали то дело, которое Бог поручил нам делать, и не вдавались по собственной страстности в какие-нибудь излишние разговоры и дела, которые не нашего ума, если не испытывали любопытством то, что нам испытывать не должно, если мы не скребли лишних скорбей на свой хребет, то достаточно одной решимости человека встать на молитву, и благодать Божья покроет всю молву прошедшего дня и сбережет нас от молвы дня грядущего. Потому что хотя это и мешает молитве, но творили-то мы это, пытаясь исполнить волю Божью, пытаясь исполнить заповеди Его. За это, то есть это действительно своего рода естественно для человека, живущего в миру, это неизбежно для человека, живущего в миру, а поскольку это неизбежно, то одной решимости, только вот захотеть и сделать движение, чтобы помолиться, и благодать Божья покроет. Но если мы сами по своей собственной воле смотрели развлекающие фильмы, читали развлекающие книги, много времени потратили на новости, если мы вели пустые беседы, если мы сами открывали свое сознание молве, если мы сами пускались в рассматривание вещей по собственной прихоти и воле, то тогда справиться с этим будет труднее. И тогда одной решимости встать на молитву будет мало. Мы встали, мы попытались помолиться, но в нашем сознании новости, в нашем страдании беседы, в нашем сознании беседы, в нашем сознании какие-то желания, томления духа, мы никак не можем вникнуть, что нам говорит молитва. Мы никак не можем сосредоточиться на самой простой молитве. И тогда требуется усилий духа, вырвать свой ум, забыть все, отвлечься. И иногда это бывает только возможным тогда, когда человек воззвал: «Господи, а я ведь зря это делал. Прости меня. Прости, я ошибся. Не надо было это смотреть, а это слушать. Не надо было это читать, а это говорить. Прости меня. Я постараюсь больше так не делать». И этот покаянный вздох примирит человека с Богом, и начнется молитва. Если человек не осознает, что причина его немолитвенности в том, что он 3 часа своего дня потратил на новости, он не осознает этого, тогда и молитва не получится. Он встает на молитву, пытается молиться, а нет никаких, молитвенное слово не отзывается в его уме, не пленяет ум, потому что ум утонул в той суете мира, который 3 часа он себя пленял образами мира. И вырвать этот ум за 15 секунд не получится. Необходим некий труд. Но человек не понимает, он думает: да, никогда я не молился, никогда, видать, и не буду молиться. И ничего у него не получается. А надо научиться воздерживаться от молвы. И ум тогда легко будет обретать молитвенное делание. Вот, скажем, как об этом пишет в 161-м слове преподобный Макарий. «Истинное основание молитвы таково – быть внимательным к помыслам и совершать молитву в великом безмолвии и мире. Человеку молящемуся надобно все усилие свое обращать на помыслы, и что служит пищей лукавым помыслам, то отсекать, а устремляться мыслью к Богу, и хотение помыслов не исполнять, но кружащие помыслы собирать отовсюду воедино, различая естественные помыслы от лукавых. Душа под грехом уподобляется как бы большому лесу на горе, или тростнику на реке, или какой-нибудь чаще терний и дерев. Поэтому намеревающиеся проходить этим местом должны протягивать вперед руки и с усилием, с трудом раздвигать перед собою ветви. Так и душа окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивной силой, поэтому потребны великая рачительность и внимательность ума, чтобы человеку отличать чуждые помыслы, внушаемые супротивной силой. Внимательные к помыслам весь подвиг в молитвах совершают внутренне. Таковы своим разумением и рассудительностью могут преуспеть, отражая восстающие помыслы и ходить в воле Господней. То есть молитва неизбежно предполагает молитву, молитва неизбежно предполагает борьбу с помыслами, иначе невозможно. И человек, понимающий это, должен осознать, зачем же я впускаю в свое сознание огромное количество чуждых и совершенно нехристианских помыслов, если они потом с ними придется бороться во время молитвы. То есть любой внимательный человек не будет же насаживать лес на том пути или сажать терния, крапиву на том пути, по которому намеревается идти к Богу. Но человек, отдающий себя суетным помыслам, отдающий себя молве, он этого и добивается. Человек может провести 20 часов в суток разговоров с людьми, которые ищут ответов на мучающие их вопросы, и отвечать сдержанно и толково, внимательно и с любовью, и встать на молитву, и ничто ему не помешает сосредоточиться. Но если он хотя бы несколько часов отдаст ум суете, скажем, чтению новостей в какой-нибудь газете, то ему гораздо труднее будет собрать свой ум и устремить его к Богу.